Продолжаем наш эфир. В студии Ольга Гаврилова и моя коллега Елена Глещинская. Елена, приветствую.
Привет.
Ну вот в ближайшие 25 минут будем говорить о событиях в Эфиопии, где уже 3 недели продолжается военный конфликт между правительством и сепаратистами Народного фронта освобождения Тиграя. И вот, судя по всему, он далек от завершения. Полиция арестовала почти 800 мятежников в Аддис-Абебе. Против мирных жителей на севере применила бомбардировки. Погибли уже сотни человек, причем боевые действия вынудили тысячи человек покинуть свои дома и бежать в соседний Судан. Срок ультиматума, который объявили федеральные власти, истекает. Так что же происходит в Эфиопии? Каковы причины? И может ли этот конфликт выплеснуться за пределы страны? Вот сейчас будем разбираться на радио «Спутник». Лен, ну вот что известно.
Вот я расскажу сначала. Ну, это, скорее всего, не сначала. Этот конфликт был давно, но он был в такой стадии не острый. Но вот в начале ноября между правительством и вот этим Народным фронтом освобождения Тиграя разгорелся уже конфликт на уровне военных действий. Вот эта организация «Народный фронт», она входила и в правящую парламентскую коалицию на протяжении последних 30 лет. Она добивалась независимости региона, и в Эфиопии была принята, по сути дела, такая договоренность о статусе, этническом таком статусе этого региона, у него были довольно большие полномочия. Но вот в начале этого года, когда отложили выборы парламентские местные из-за коронавируса, Народный фронт освобождения Тиграя, как бы воспользовавшись этим моментом, он заявил о том, что он не признает федеральные законы, и сам провел свои выборы, выбрал местные власти. И теперь...
А из-за пандемии выборы ведь перенесли на следующий год,
перенесли.
Да?
А они решили сами себе провести, воспользоваться вот этой ситуацией. В ответ на это Аддис-Абеба отреагировала вооруженным нападением, что ли, да, или введением войск. В данный момент правительственные войска уже захватили несколько городов этой провинции, которые находятся на севере, и выставили ультиматум столице Тиграя. Это уже второй ультиматум. Первый был 2 недели назад. Тогда тоже боевикам давали 72 часа для прекращения сопротивления, но те его отвергли. Ну и в итоге боевые действия были вновь возобновлены, но на этот раз правительство больше подготовилось, подведены тяжелые артиллерии и танки, и, как пишут, вот я не знаю, что сейчас происходит, но правительственные войска уже находились там в 50 километрах от столицы штата.
Ну и сейчас давайте подключим к нашему эфиру «Востоковеда». У нас на связи, с нами на связи Саид Гафуров. Узнаем, в общем-то, о ситуации в Эфиопии. Вообще, насколько она близка к завершению, или, в общем-то, этот конфликт может даже
только
выплеснуться
начало, да?
За пределы, да, страны. Саид Закирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот можно как бы сначала немножко, да, вот к ультиматуму еще вернемся. Вот эта оппозиционная группировка, она ведь много лет входила в правящий блок Эфиопии и, в общем-то, была согласна с его политикой. Вот когда начались разногласия, когда к власти пришел Абий Ахмед, который решил свернуть вот с этого социалистического курса и направить страну в сторону свободного рынка, так как бы в чем они как бы не соглашались? Вот, нет, с одной стороны, лидер этой группировки, лидеры, да, они менялись там. Я, по-моему, один из лидеров даже был и президентом, и премьер-министром Эфиопии.
Да, и министром. И что самое важное, в этом случае министр высоких технологий, да, потому что очень много причин, мы сейчас можем поговорить о них, но есть самая главная, решающая и очень плохая причина, которую нам нужно постоянно держать в голове. Потому что очень большой, я бы сказал, решающий фактор вот в этой интенсификации конфликта сыграло то, что мы называем возвращение западного колониализма, неоколониализм, если хотите, неоимпериализм.
То есть вот но ведь Эфиопия никогда не была колонией.
Во-первых, была, хоть и недолго.
Ну, под итальянцами совсем недолго, да.
Захватили, а во-вторых, это мы специально говорим неоколониализм, нео. И нео это означает экономическое господство. То есть вдруг тут еще есть вообще для меня довольно неожиданный аспект, это то, что оказалось, что хай-тек сейчас чуть ли не важнее для вот этих колониалистов, сцепившихся яростную драку за счет крови эфиопов разной национальности, хай-тек-то, да, то есть вот эти частоты для Wi-Fi, да, там вот эти места, чтобы устанавливать вышки, да, вот это распределение частот, он оказался чуть ли не важнее, чем вся, все, что там можно добыть, да, вот все минералы, все ресурсы. То есть разные монополии западные, разные финансовые группы, разные столкнулись друг с другом, одни сделали ставку на Тиграя, как вы справедливо заметили, нынешний руководитель, вообще личность очень интересная, даже он премьером был, и президентом даже какое-то время был, премьером долго, и он как раз превратил Эфиопию в очень быстро развивающуюся страну, в том числе хай-тек, и в том числе, да, у него там вообще биография интересная, он был не просто марксистом, а маоистом, и не просто маоистом, а хаджаистом, и как результат вот этой дружбы с Энвером Хаджой, с албанцами, он учился в Италии электроники, и вообще очень большой дока вот во всех этих высоких технологиях. И он подружился с некоторыми китайскими компаниями, которые, я просто называть не хочу, даже не рекламировать, компании у всех на слуху, которые сейчас оказались под американскими санкциями, и европейцы и американцы сделали ставки на альтернативные группировки, тем тиграйцам, которые правили. Плюс на это наложилось очень неудачное федеральное законодательство. Нам еще один урок, да, когда вот возникла такая возможность, когда все в рамках конституционного поля можно принимать взаимоисключающие решения там, по бюджету, по выборам, по всему остальному. Да? А можно там принимать решения, кто распределяет частоты. И вот все это вместе, да, очень удачно. Причем все были недовольны. Да? То есть еще года три назад Амхара и Орома, вот эти самые большие нации, были очень недовольны как раз засилием тиграйцев в Аддис-Абебе. Плюс там исторические вопросы всякие там, плюс религиозные, потому что тиграйцы себя считают вот прям...
Они же христиане, да?
Они не просто христиане, они амхарцы тоже так считают, но они вот самые настоящие, самые древние христиане. То есть это же вот эта эфиопская церковь, она сестринская, скажем, нашей армянской церкви или там коптской церкви. То есть они там существуют там у власти. И Аксум, да, вот этот знаменитый христианский африканский центр, он же на территории Тиграя находится. То есть это вот для меня, если когда мне кто-нибудь скажет древнее там христианство, я сразу представлю, скорее всего, их. Да, вот именно этих тиграйцев.
Саид Закирович, как вы думаете, они пытаются отделиться от основной части Эфиопии по национальному вопросу?
Нет? Они не пытаются, они пытаются восстановить свое доминирование военно-политическое. Ну или, по крайней мере, там изменить баланс.
Ну там всего ведь полмиллиона, да,
их же не
вот
так
6%
много.
Всего. Вот на стороне, скажем, тиграйцев кто
немного
находится?
На самом деле, полно будет желающих оказаться на их стороне, но здесь очень важно, что сложился этнический блок между представителями двух самых больших народов, амхарцев и арома. А вот против них могут выступить все остальные, да? Ну, понятно, что когда была ситуация, когда те же тиграйцы, которых мало, как вы справедливо заметили, играли очень важную роль, да? То есть вот два больших народа смогли договориться между собой, сказали, что ребята, давайте, вот нас больше, поэтому у нас, соответственно, пропорционально больше власти. А малые народы говорят, нет, мы так не хотим. 6 провинций, да? У каждого очень много прав. Очень много. То есть я не знаю, кто с юридической точки зрения прав, там, тиграйцы или Аддис-Абеба. Я просто не знаю этого, Микель или Аддис-Абеба. Потому что это, плохо.
Я так понимаю, что вот в основном вот арома, амхара, да, вы говорили, тиграи, сомали, да, они имеют автономии, да? А есть ведь еще какие-то провинции, у которых нет автономии, и, в общем-то, они за это готовы бороться.
Ну да, но их совсем уже мало, да, то есть, в общем-то, они там, с одной стороны, как бы их удачная была модель, потому что 6 народов, которые довольно четко, и это четкая федерация, то есть это не конфедерация, это даже не такая федерация, как у нас. Там гораздо больше прав у регионов, гораздо больше.
Там свои президенты и парламенты, правильно? Угу.
Что, простите?
Там свои парламенты и президенты,
да,
если я не путаю.
Здесь главное, как налоги делятся, как бюджет распределяется. Вот тот же самый ключевой вопрос. Кто принимает решение о том, какой западной или китайской компании дать право за чистоту, чтобы они там налаживали мобильную связь. Это же сумасшедшие деньги. И как вы в самом начале очень точно заметили, это очень опасно, Эфиопия слишком влиятельна. После Ливии, скажем, в Африке ее влиятельность, ну, может сравнить только с Южноафриканской республикой. Ну, даже Нигерия не то, даже Намибия не то. То есть это очень влиятельная страна в Африке. После Ливии вот она стала. И они, если помните, вот когда был саммит Россия-Африка, с нашей стороны президент говорил, а от них выступал именно президент Эфиопии. Там они удачно его выбрали, он там наполовину мусульманин, так что вообще все довольны.
Да, отец мусульманин сейчас, да, а мать вот христианка, под... такая гремучая смесь.
Вот скажите, вот. Есть такая информация в западных СМИ, что власти штата Тиграй вели секретные переговоры с Египтом и Суданом про поддержку по такого переворота в обмен на воду?
Это очень может быть, это еще один острейший конфликт, даже как-то его жалко обсуждать. Эфиопия строит очень большую плотину, которая может подставить под угрозу Асуанскую плотину в Египте, ну и вообще водоснабжение Египта. А это там, ну, страшная вещь будет, потому что Египет весь кормится от Нила. И там шли такие разговоры, что Египет чуть ли не угрожал войной. И в этой ситуации, если тиграйцев сильно подожмет, а они на самом деле гораздо менее заинтересованы в плотине, чем, ну, вот они, вот там просто так сложилось, что они, им интереснее вот эти вот хай-тек, да, им интереснее горнодобывающие. Ну, а вот так география легла. А вот амхарцам и амору, и арома, простите, очень важно именно построить плотину. А эта плотина, то есть воды там не хватает.
Так что может и вполне вот, такое быть, да, что...
Ну, Египет говорил про это. Слава богу, маршал Ассиси, президент Египта, очень даром, что маршал очень такой человек, который войну не любит. И, в общем, тоже понимает, чем она принесет. И, в общем, настроен договариваться скорее. Но тут как бы прям с неба свалился подарок. Искушение в Каире сейчас очень большое. Поддержать их, перейти вместе с ними в наступление. Но на самом деле это здесь, ну, все же понимают, он же умнейший человек, что как если, ну, военная фортуна ляжет на сторону тиграйцев, и они во второй раз возьмут Аддис-Абебу.
А ляжет ли эта фортуна? Ведь, я так понимаю, федеральные власти заявили, что не намерены вести никаких переговоров с тиграйцами, и что боевые действия будут прекращены, когда, в общем-то, руководители региона сдадутся. Но я так понимаю, что пока, во всяком случае, вот повстанцы, мятежники, как их называть, сепаратисты, они не собираются этого делать.
Ну, там я просто, как бы, знаете, я очень не верю результатам боевых действий. С одной стороны, там горы, ну вот мы сейчас видели в Карабахской войне, то есть, и как бы есть такой, знаете, импрессионизм, подумать, что там война так же пойдет, как Карабахская, но строгих оснований переносить это нельзя. Один раз тиграйцы войну выиграли. И самое главное, такой народ, который умеет вести партизанскую войну. А это очень плохо, да, партизанская война. То есть это настолько плохо, что Аддис-Абеба сразу скажет, давайте там, давайте условия, давайте торговаться.
Ну, то есть неплохой опыт ведения, да, войны, ведения боевых действий, ну и плюс да, отлично да. Знакомый с горной местностью, о чем вы говорите.
Да, тиграйцы, причем тут, ну, знаете, такие, знаете, рыцари, да, вот, как они были там, там, не знаю, в средние века, да, вот.
То есть они не сдадутся.
Рыцарский кодекс чести, там, вот эти христианские ценности, как они вот есть на самом деле, там, в том числе, кстати, отношение к пленным, в том числе не сдаваться.
Ну вот сейчас ультиматум, да, предъявили.
Да, он уже закончился, кстати.
Закончился. Да. Вот, и что дальше? Какой-то компромисс, может быть, будет достигнут или...
Потому что, вот если говорить, мировое сообщество призывает Аби Ахмед Али, ну, прекратить военные действия, не бомбить мирное население, но он отвергает, вообще просто игнорирует все эти к нему апелляции, и что, он, что он дальше будет?
Глобальный кризис же, там все, ситуация-то крайне плохая везде, и там коронавирус точно так же, как и везде, и там коронавирус это не просто смерть, а... еще и страшный экономический кризис, это же и там и, ну, как бы и лекарства, и медицинская помощь хуже. Там ситуация-то очень плохая. Я не уверен, что, может быть, он даже так рассуждает, что ну, или я выиграю войну и стану там отцом нации и победителем, или вот последствия коронавируса меня сметут. Угу. Нельзя же исключать.
Но кто-то вот все-таки попался на коронавирусе среди мировых лидеров, в том числе и президент Соединенных Штатов. Правда, пока окончательные итоги выборов еще не подведены. Может быть, ситуация изменится, хотя навряд ли, да. Ну вот, скажем, Александр Григорьевич Лукашенко тоже, в общем-то, себя не совсем правильно повел, да, вот в ситуации с пандемией. Ну и так далее. Еще можно назвать ряд правителей, которые споткнулись на коронавирусе, в общем-то, это тоже может случиться и в Эфиопии.
Очень неприятная модель. Это то, что эфиопская война, она касается всей Африки. Ну, то есть, можно сказать, что там, ну, на юге Африки, там, ЮАР, там...
Ну, вот скажите, Саид Закирович, после ракетного обстрела Эритреи, вот этот конфликт военный, он может вылиться за пределы Эфиопии и, в общем-то, привести к каким-то неприятным последствиям для этого региона?
Неизбежно вылиться и неизбежно приведет. Вопрос только в том, насколько плохими будут последствия, потому что, еще раз, Эфиопия слишком... важна. То есть это вот, ну, важнейшая страна. Это такая модель для очень, ну, то есть для для почти всей центральной, там, Восточной Африки, вот только для Южной, там, оспорить, ну и на севере тоже. Но она неизбежно зацепит всех окружающих. И поэтому идеальный вариант, конечно, их замирения, то есть сядут, сейчас начнут торговаться. Угу. Это, в общем, идеально.
И небольшое уточнение, вот уже времени остается мало. Вот по поводу Сомали, насколько я знаю, там, по-моему, находятся эфиопские миротворцы, и если вот потребуется властям Эфиопии для наведения порядка, да, вот дополнительные вооруженные силы, и они отзовут вот этих вот миротворцев, Сомали, в общем-то, может ситуация обостриться и опять наводниться там вот этими террористическими группировками.
Может, и Сомали, и на Уганду может повлиять, на вот эти все страны из бассейна Великих Больших Озер, да, там великих. И Уганда, и Руанда, там всех затронет. То есть там не может всех затронуть, просто точно, можно сказать, затронет всех. Вопрос только в том, насколько плохо это будет. Теоретически нельзя исключать, что вот пандемия закончится, там кризис быстро проскочим, но в это просто мне плохо верится.
Саид Закирович, спасибо огромное за разъяснение. Было интересно. С нами на связи был востоковед Саид Гафуров. И сейчас к нам присоединяется заведующий кафедрой африканистики СПбГУ, зав. Отделом этнографии Африки Александр Желтов. Александр Юрьевич, я правильно произнесла фамилию?
Желтов,
извините, да, вот подозревала, да. Александр Юрьевич, ну вы слышали, да, вот что говорил Саид Гафуров о том, что вот этот конфликт военный может выплеснуться за пределы Эфиопии и затронуть довольно многие страны вот этого региона Африки. Как вы думаете, вот как долго продлится это военное противостояние и чем, в общем-то, оно может закончиться?
Ну, дело в том, что особенность современных конфликтов, что они затрагивают, вообще говоря, не только ближайших соседей, но и вообще, в общем-то, значительно более широкие регионы. Я бы сказал,
и даже Европу говорят, потому что беженцы, да, побегут в Европу.
Наличие конфликтов и сложной политической, экономической ситуации в ряде регионов, вообще говоря, довольно серьезно уже влияет на, собственно, политическую ситуацию в Европе. Когда традиционное деление на левых и правых в Европе, оно, по сути дела, превратилось, в общем, в нечто совершенно другое, да, по отношению именно, так сказать, к мигрантам, к беженцам, к политике в отношении них и так далее. Поэтому любой конфликт в современном мире, в современном информационном пространстве, которое открыто современными, так сказать, средствами связи, транспорта и так далее, любой конфликт затрагивает, по сути дела, в общем, всех.
Александр Юрьевич, ну вот этот конфликт, от чего зависит, когда он закончится? Как долго продержатся мятежники? Хватит ли у них сил надолго на партизанскую войну? Хватит ли сил у федеральных властей захватить этот штат и прекратить это самое? Что вы думаете? Потому что до сих пор непонятно.
Ну, мне просто кажется, что этот вопрос имеет, так сказать, в своем составе уравнение с таким количеством неизвестных и с таким незначительным количеством известных, так сказать, фактов, что ответить на него невозможно. Тут здесь зависит от действия федеральных властей, зависит от действия, соответственно, Народного фронта освобождения Тиграя, который, так сказать, является субъектом со стороны, так сказать, вот этой провинции. Ну, надо сказать, что конфликт имеет вообще довольно давнюю историю. Тиграй – это провинция, где проживают, соответственно, относительно компактно вот этническая группа Тиграи. И, собственно, когда в 91-м году был свергнут, ну, как сейчас говорят, режим Менгисту Хайле Мариама, да, собственно, вот режим, при котором в Эфиопии происходили не самые тоже приятные, надо сказать, вещи, вот одним из, так сказать, ведущих факторов свержения этого режима был как раз вот этот фронт освобождения Тиграя, который до сих пор находится у власти в провинции.
Да, вот вы, ключевые слова, в провинции. А раньше, в общем-то, вот люди из этого объединения политического были даже президентами и премьер-министрами. Видимо, вот конфликт начался из-за того, о чем говорили эксперты до вас, что тиграйцы хотят вернуть свои прежние полномочия и вернуться во власть, как это было прежде. Федеральную власть.
Я бы сказал, что вообще любой конфликт обычно начинается с того, что кто-то либо хочет вернуться, либо наоборот войти во власть. Да? Действительно, после того, как вот, соответственно, в 91-м году был свергнут режим Менгисту Хайле Мариама, на многих ключевых постах оказались, собственно, те, кто вел с ним активную, так сказать, борьбу. Вот, представители этого самого фронта освобождения Тиграя. И действительно, да, там и президентом страны был представитель этого фронта до 2012 года.
Угу. Зинауи как-то я, может, путаю.
Да, Зинауи.
Да.
Мерез Зинауи. Вот. На самом деле, мне кажется, что ну, проблема, конечно, есть, так сказать, частные факторы этой проблемы. Да, естественно, люди, которые, так сказать, отмечают свое некоторое отделение от властных полномочий, ну, видимо, испытывают от этого, так сказать, недовольство. Но там проблема в том, что само население, например, вот провинции Тиграя и, собственно, сами тиграйцы, они составляют, ну, порядка 6% населения Эфиопии.
Всего лишь.
А у них есть, там в Эфиопии есть значительно более крупные две, например, этнические группы, Амхара и Орома, причем Орома сейчас уже больше, чем Амхара, которых там, ну, в районе 30% с лишним.
Кроме того, сейчас часть тиграйцев уже стали беженцами. Это, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч человек уже находятся в Судане, в лагерях беженцев и просто бегут от этого, от этих обстрелов.
Но там проблема состоит в том, что, собственно, из самого, например, из Южного Судана беженцы создавали большие проблемы, например, там, в соседней Кении, а также беженцы из Сомали. То есть вот этот поток, так сказать, беженцев в разных направлениях, это, конечно, серьезнейшая,
да,
проблема, дестабилизирующая ситуацию в самых разных, так сказать, странах региона. Но я бы здесь подчеркнул вот такой, как мне кажется, важный момент. Дело в том, что, ну, вот в таких, во всех конфликтах, ну, как-то хочется занять какую-то сторону и определить, кто, собственно, прав, да. Причем я думаю, что это хочется и каждому конкретному наблюдателю, так сказать, да, вот со стороны...
Ну вот вы определились, например, вы на стороне Ахмеда...
правительственных, да, решений. Но проблема в том, что, к сожалению, современная гуманитарная парадигма оказалась не очень готовой к такому вот абсолютно, я бы сказал, открытому информационному пространству и к абсолютно открытому потоку людей, так сказать, идей, мыслей, информации и так далее. Потому что мы руководствуемся очень симпатичными и правильными принципами, ну, например, принцип нерушимости границ, в результате которого, ну, по идее, мы должны были бы признать, что право, очевидно, что право центральной власти Эфиопии, которая стремится, так сказать, не допустить сепаратизма.
Александр Юрьевич, не так много времени остается, извините, что перебиваю, но вот смотрите, кому-то хочется больше власти, в результате миллионы беженцев, да, и, в общем-то, накаляется обстановка, тем более вот говорят, что часть беженцев через Египет может направиться в Южную Европу. Чем все-таки дело может закончиться? Может быть, какие-то там места в парламенте? Федеральном.
Может быть, а может разделиться страна просто на...
Предоставят тиграйцам, они успокоятся, в общем-то, и все будут довольны.
Но вы понимаете, что вот этот конфликт именно в Эфиопии показывает, что эта проблема не только африканская, потому что в отличие от других стран, которые возникали, так сказать, на обломках колониальных империй, Эфиопия одно из самых, так сказать, старых государств вообще современного мира. там, христианство с 4 века официально, письменность на языке ГС очень древняя, да, и тем не менее вот, вот эти конфликты, они вот таким острым образом как бы оказывают влияние на регионы, на мир. Мне кажется, что, ну, есть, так сказать, минимально, есть программа минимум. Программа минимум — это надо перестать стрелять и начать разговаривать.
Ну, пока, по-моему, вот, федеральные
пока
власти,
никто не прислушивается, да, к этому.
Этого делать не собирается.
Вот, так сказать, если интересоваться моим мнением, что бы надо сделать, то вот единственным, так сказать, решением, да, может быть, начать переговоры и перестать стрелять. Потому что на самом деле никакая победа одной стороны, так сказать, да, там, будь ли это победа, так сказать, вот этого фронта Тиграя, или победа, ну, в смысле, что они, например, так сказать, отобьют атаки федеральных войск, или если федеральные войска установят контроль над, так сказать, Тиграя, это не есть решение долгосрочное. Это тактическая победа, но никогда не стратегическая. А в совсем стратегическом плане, мне кажется, что очень большая задача стоит перед гуманитарной наукой, потому что жить в современном мире, когда, так сказать, мы живем по гуманитарным принципам...
Да, Александр Юрьевич, к сожалению, время наше истекло. Спасибо вам. Спасибо огромное. Политолог Александр Желтов, Елена Глещинская, всем спасибо.